«Обратный адрес». Я Владимир Абаринов, и это третий эпизод 7-го сезона моего подкаста об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Героиня нашего сегодняшнего рассказа – балерина Ирина Баронова. Говорить о балете странно, его надо смотреть, но говорить можно о судьбах артистов балета. Этим мы и займемся. Мой сегодняшний собеседник – Александр Васильев, историк моды, коллекционер, автор популярных книг «Русский Голливуд», «Красота в изгнании» и «Последний сокровище кочевника». Начнем, как водится, с анкетных данных. Ирина Михайловна Баронова родилась в марте 1919 года в Петрограде. Ее дед по женской линии и ее отец по мужской были военными. Дед, генерал Александр Вишняков, по ее словам, был расстрелян большевиками. Действительно, был в царской армии такой генерал Вишняков Александр Михайлович. Дата и причина его смерти неизвестны. Отец Ирины, Михаил Федорович, был морским офицером, участвовал в мировой и гражданской войнах, а в 1921 году бежал с женой и дочерью из Одессы в Румынию. Судя по рассказу Ирины, ее отец поступил на службу в Красный флот.
Я был лично знаком с Ириной Бароновой, и в тот момент, когда я с ней разговаривал, и она вспоминала о своей молодости, своей жизни, она никогда не говорила о том, что отец был в рядах Красного флота. Она мне всегда говорила, что он был в рядах Белого флота, офицер русской армии. И очень как раз вот на это нажимала. Но потом, когда она написала свою книгу, то, возможно, открылись какие-то другие детали ее жизни.
Запутанная история. Она сама, конечно, могла знать это только со слов родителей. В ее книге сказано так. В 1920 году отец и несколько его сослуживцев были переброшены в Мариуполь на Красный флот. Мы ехали в Мариуполь под присмотром комиссара. А буквально в следующем абзаце она пишет, один из матросов, уважавших отца, рассказал о том, что он видел имя папы в списке лиц, подлежащих расстрелу, когда белая армия отступит из Одессы. И семейство решилось на побег. Отступление, а точнее паническое бегство белых войск из Одессы, произошло в феврале 2020 года. Почему бы Михаилу Баронову было не отступить вместе с ними? Историю про матроса Ирина Михайловна повторила в 2006 году в интервью русскоязычным изданием Австралии, где она тогда жила. Так или иначе, семейство оказалось в Румынии. Что было дальше, Александр Александрович?
В основном она мне рассказывала о том, что она провела свое детство в Бухаресте. И они там очень нуждались, и Румынию она вспоминала не с большой, можно сказать, радостью, но уже там у нее был контакт с балетом, потому что в Бухаресте находилась солидная русская эмиграция в 20-е годы, и у нее там появилась учительница балета. Балерина, к сожалению, неизвестная широкой публике по фамилии Можайская.
Мадам Можайская, как называет ее Ирина, была артисткой кордебалета в Мариинском театре.
Эта балерина Можайская сказала, что у девочки большой дар, и что ей надо отправляться непременно в школу к Ольге Преображенской в Париж, потому что Ольга была кузнецом кадров, и она была великим педагогом своего времени, которая воспитала большинство европейских и американских балерин в период 1920-х, 30-х, 40-х и 50-х годов. Она преподавала в Париже очень долго.
В 1932 году Джордж Баланчин, который после смерти Сергея Дягилева стал вместе с Леонидом Мясиным одним из двух балетмейстеров русского балета Монте-Карло, забрал в труппу Ирину Баронову, Тамару Туманову и Татьяну Рябушинскую, и они составили трио «Бэби-балерин». Бароновой и Тумановой тогда было по 12 лет, Рябушинской – 14.
Thank you. все были почти что одногодками, и все были почти что ровесницами, и каждая из них добилась значительных успехов. Была еще одна бэби-балерина в том же возрасте, которую мы как бы обходим стороной. Она тоже скончалась в США, прожила там долгую, очень долгую жизнь. Я бы сказал, четвертая бэби-балерина, которая тоже была большой знаменитостью, это Наталья Красовская. Но вот в число этих трех она не входила, а необходимость приглашения этих молоденьких, в общем, я бы сказал, юных существ на большую сцену Баланчиным были связаны в первую очередь со старением дягилевской труппы. Балет – это искусство молодых. Возраст дягилевских балерин был уже, в общем-то, серьезным, и нужно было подкрепление. А поросль из СССР не приезжала, потому что в 30-м году железный занавес уже очень прочно опустился над СССР, и выезжать за границу было практически немыслимо для балерин советской эпохи. Нужны были солистки и крепкие солистки.
Мы с вами уже говорили о том, что родители этих девочек делали ставку на их карьеру, вкладывали в них последние деньги, и девочки часто кормили своих родителей. Это был единственный источник дохода в семьях. Этим трем девочкам повезло. А сколько таких девочек не оправдали ожиданий?
Эти девочки были для них и заработком. И я прекрасно это понимаю, потому что эмиграция – это нелегкий хлеб. А тут получается так, что эти девочки оказались в зените славы, в детском возрасте. На них посмотрели как на божества.
Обратный адрес. Жизнь на пуантах. Продолжим через полминуты.
Подкаст «Table Talk» с Александром Гиннесом. Каждый месяц мы беседуем с писателем, путешественником, кулинаром, почти полвека живущим в Нью-Йорке. Геннис – это опыт сопряжения Запада с русской культурой. Для многих сегодня этот опыт стал неожиданно актуальным. Книги, фильмы, культурные тренды и интеллектуальная мода. Смотрите «Table Talk» на YouTube-канале «Радио Свобода». Ведущий Иван Толстой.
Обратный адрес. Балетный дар Ирины Бароновой. Баланчин уже через год поссорился с владельцами балета «Монте-Карло» и уехал в Америку. А Баронова осталась, много гастролировала, танцевала «Адетту» в «Лебедином» в 14 лет. Главные партии в «Спящей», «Петрушке», «Жар-птицы», в балетах Леонида Мясина «Прекрасный Дунай» на музыку Штраусов, «Детские игры» на музыку Безе, «Предзнаменование» на «Пятую симфонию» Чайковского, «Сто поцелуев» по сказке Андерсена «Свинопас» на музыку Фредерика Дерланже в постановке Бронислава Нижинской. Наконец, в 1937 году исполнила партию «Шамаханской царицы» в балете Мясина «Золотой петушок» в Лондоне. Музыку к некоторым из этих спектаклей я использовал в музыкальном оформлении этого эпизода.
«Золотой век» – это был ее золотой период. Она была молода, у нее была блестящая балетная техника, она была легка, миниатюрна, она была невысокого роста, очень аккуратно сложена, и она была обаятельна. На нее хотели смотреть. Когда Бог наградил девочку из России таким потрясающим даром, и она еще была той самой курочкой, которая несла золотые яички родителям, а главным образом труппе, потому что на нее продавались билеты. Thank you.
Но не будем забегать вперед. Во время гастролей в Австралии она встретила человека по имени Герман Севастьянов и стала его женой. Она не могла официально выйти за него, потому что она была слишком юной, а он был на 14 лет старше нее. Обвенчались они уже в Америке в 36 году, когда Бароновой исполнилось 17 лет. Что мы знаем о Севастьянове? Родился в Москве, как попал в Австралию, не знаю, но там он стал театральным менеджером и вполне успешным.
Ну, я знаю о нем много. Севастьянов был сыном родной сестры Константина Сергеевича Станиславского. У Станиславского была сестра, оперная певица. Сейчас у меня вылетело из головы ее имя, может, вы мне подскажете.
Мария Сергеевна Алексеева. Сценический псевдоним Мария Аллина.
Точно. Она пела в Петербурге. Она была очень-очень хороша собою. Была замужем, по-моему, трижды за богатыми людьми. Это была женщина высокой красоты, очень богатой и стильно одевавшаяся. И в свои молодые годы, когда мне было 16 лет, а сейчас мне 65, я лично знал родного брата мужа Ирины Бароновой. И это интересно, потому что этот потрясающий его родной брат, не стесняясь, мне рассказывал, это были советские годы, что его ближайшая родственница, знаменитая балерина за границей Ирина Баронова, что у него есть фотографии этой прекрасной балерины, которую она пересылала на память брату ее мужа. И надо сказать, что Ирина Баронова очень любила делать автографы. Но тогда было принято делать автографы.
Ирина и Герман, как уже было сказано, в 36-м году переехали в Америку. Она поступила в балетный театр Михаила Морткина, Морткин-балет. Это была сначала балетная школа, но потом они стали показывать свои спектакли публике. А в 39-м на базе этой труппы при содействии знаменитого импресарио Сола Юрока был создан Ballet Theatre, который впоследствии стал называться American Ballet Theatre и существует по сей день. Финансировало все предприятие ученица Морткина Лючия Чейз, что и не мудрено, потому что фамилия ее мамы Келлок, а папа Ирвин Холл Чейз, тоже очень богатый человек. В 40-м году Герман Севастьянов стал директором театра, причем с особым заданием Юрока – русифицировать театр. Лючия Чейз в своих мемуарах назвала это русской оккупацией театра или даже русским шовинизмом. Это сложный и по-своему интересный сюжет, но для другой передачи.
Потому что это была школа не только виртуозности, не только прыжка балетной техники, но это была школа артистизма. Почему так любят русских артистов? Почему так любили Михаила Барышникова, давайте скажем? Потому что это были артисты балета, а не гимнасты балета. Понимаете, в этом есть очень большая разница.
Александр Александрович, мне не очень понятна связь Бароновой с бродвейским мюзиклом «На пуантах» 36-го года с хореографией Баланчино. Главную роль в нем сыграла в премьерном спектакле Тамара Жива, в следующем сезоне Вера Зорина, а в 82-м году его поставили снова уже в хореографии Дональда Седлера специально для Натальи Макаровой. Она получила за эту роль премию Томми, но в Вашингтоне во время представления на нее упала тяжелая декорация, и она получила серьезные травмы.
Да, я очень хорошо знаю эту историю, потому что много лет подряд я дружу с одной из исполнительниц этой роли, Галиной Пановой, которая, кстати, живет в Северной Каролине, преподает балет сейчас в США. Это была воспитанница Пермской школы балета, знаменитого педагога Сахаровой. Да, на Макарову упала люстра, и искали срочно замену. Потому что мюзикл шел с большими аншлагами, она повредила себе плечо, она не могла больше эту роль исполнять, и срочно выписали как раз Галину Панову. И в поддержку ей и другую балерину, которую звали Валентина Козлова, она сейчас живет в Нью-Йорке, Валентина Козлова одна из ведущих педагогов в Америке по балету, и президент известного балетного конкурса. И вам это будет очень интересно. Наверняка, может быть, вы и знаете, который называется «Валентина Козлова Ballet Competition». И этот competition проходит соревнование, балетный конкурс проходит в Нью-Йорке. Он пользуется большим успехом. Панова и Козлова приблизительно одногодки. Им сейчас около 70-75 лет, и то, и другой. Обе живут в США. И обе в этом мюзикле взяли роль Натальи Макаровой, где она изображает Веру Баранову. Я понимаю, почему вы ее вспомнили. Потому что там не Баронова, а Баранова. Почему они не использовали фамилию Баронова? Думаю, что это был вопрос копирайта или вопрос прав. Но так как имя Барановой было очень-очень знаменито, то взяли Баранову. И скажу вам также, что Галина Панова оставалась на Бродвее целый год. Каждый день она исполняла этот мюзикл. А Валентина Козлова делала это урывками после нее. Она была выше ее, и ей нужен был партнер высокий. А Панова танцевала с танцором по фамилии Деля Пенья, который танцевал в свое время роль Нижинского в фильме «Дягилев». Это довольно известный голливудский фильм. Она была невысокого роста, и ей этот партнер очень сильно подходил. А Козлова танцевала со своим мужем. Козловым, я сейчас, у меня вылетело из головы, как его звали.
Леонидом. Почему звали? Он жив-здоров. Именно после этого мюзикла в 83-м году его пригласил к себе в Нью-Йорк-Сити-балле Баланчин на должность принципала, и он танцевал там 11 лет, а потом организовал и возглавил Академию танца своего имени на острове Аруба, где преподает вместе с Валентиной. Кроме того, в Нью-Джерси он проводит международный конкурс молодых танцовщиков, причем всех жанров, не только классического. Вообще, Козловы – выдающиеся балетные педагоги, особенно Валентина. Ее выпускники танцуют в лучших труппах мира. Я только позволю себе исправить вашу оговорку. Джордж де ла Пенья играл Нижинского в фильме «Нижинский» Герберта Росса. Так вот, поскольку в мюзикле «На пуантах» героиню зовут Вера Баранова, и она балерина, почему-то считается, что сюжет, а это криминальный сюжет, имеет какое-то отношение к Бароновой. Может, у нее и впрямь было в жизни что-то такое?
Она никогда мне об этом не рассказывала. Надо хорошенечко перечитать ее книгу, потому что если это сюжет из ее жизни, то вполне возможно, она это подробненько в ее книге и описывает. Потому что вышло после ее смерти две книги об Ирине Бароновой. Одна о ней и одна ее пера. Она писала вместе с секретаршей. Было это все в Австралии. Я с ней часто и перезванивался, и переписывался, и она мне говорила, что она так занята и так погружена в написание книги, потому что ей надо было все это вспомнить. Все-таки, если говорить правду, у нее была короткая балетная жизнь. Она ушла из балета, давайте скажем нашим слушателям, в 27 лет.
С Германом Севастьяновым Баронова вскоре рассталась. Между 40-м и 51-м она снялась в нескольких фильмах в Голливуде, из которых самый значительный – романтическая комедия «Флориан» 40-го года. При этом Баронова продолжала танцевать. Скажем, в 39-м она участвовала в лондонской премьере балета Михаила Фокина «Паганини». Но она снималась, могла прилететь в Лондон только в конце мая, и премьеру специально ради нее перенесли. Ирина говорит, что атмосфера Голливуда ей не понравилась. «Меня все время сопровождало чувство», – пишет она, – «поскорее бы уехать оттуда. Ощущалась колоссальная некультурность. Голливуд делал хорошие кинофильмы в своих типично голливудских жанрах. Но меня не привлекали голливудские звезды, это фабрика грез, не чувствовалось у них души и сердца. Это совершенно другая порода людей. Вот балет – это совсем другой дух». А то в балете нет интриг и зависти. Но, возможно, Ирину эти напасти миновали.
Теперь я добавлю кое-что о костюмах Бароновой. Баронова много танцевала, и у нее было очень много балетных костюмов, которые она сохраняла на складе в Париже до начала войны, когда немцы в 1940 году вошли в Париж. Интересная деталь, что в этот склад, по словам Ирины, попала одна из бомб, и он полностью уничтожил все ее балетные костюмы прошлого. У меня хранится только один костюм 40-х годов. Это мексиканская юбка, когда у нее была своя балетная труппа в 40-е годы, и она во время войны часто гастролировала в США и Мексике. Она длинная, традиционная, вышитая. Я ее очень редко, но выставляю на своих выставках. Другие костюмы, я знаю, что один хранится в Австралии, и этот костюм выставляется, если я не ошибаюсь, в городе Канберра, это их столица, в Национальной галерее среди костюмов дягилевских сезонов. У них очень большой фонд русских костюмов в Австралии. И там есть этот костюм. Я даже видел фотографию, где в отдельной витрине стоял ее костюм шамаханской царицы, если из золотого петушка. Если я ничего не забыл, это костюм, уже сшитый в 1937 году. Но вот другие костюмы, насколько мне известно, погибли в пожаре при бомбардировке.
В 1946 году в Англии Ирина Баронова познакомилась с Сесилом Гордоном Теннантом, театральным продюсером. Они поженились, и он взял с нее обещание уйти со сцены. И она ушла. От этого брака родилось трое детей – Виктория, Ирина и Роберт. Виктория Теннант стала киноактрисой. Все помнят эти жуткие «Цветы на чердаке» 1987 года по роману Вирджинии Эндрюс. Она играла мать этих несчастных детей, запертых на чердаке. Виктория Теннант вышла замуж за Стива Мартина, а ее крестным отцом был Лоуренс Оливье. После смерти мужа Баронова перебралась в Швейцарию и возобновила отношения с Севастьяновым, но он умер в 1974-м. Она давала мастер-классы в США и Англии. В 1986-м по приглашению австралийского балета реконструировала там фокинские сильфиды. В 1996-м приезжала в Россию и работала на каком-то проекте в Мариинском театре. Тем временем дочь Бароновой Ирина поселилась в Австралии. В 2000 году Ирина, мать, приехала к дочери, да так там и осталась.
Она приходила на мои выставки. Она ко мне очень нежно относилась. У нас много совместных фотографий. Я вам скажу, почему. Потому что она видела во мне преемственность. И ей это дико нравилось. Ей нравилось, что имя не забыто, что не забывается ее слава, что не забывается ее значительный вклад. А вклад был значительный. Это не пустые имена, это очень крупные имена русского балета. Просто у них, у всех есть одна проблема. Я вам расскажу, какая. Россия их никак не поддерживает. Память русской эмиграции России не поддерживается. Ирина Баронова родилась в России. А Россия, вот особенно в теперешней политической ситуации, никак не поддерживает память эмиграции. И для того, чтобы они вот не пропали, нужны вот такие люди, как вы, Владимир Абаринов, такие люди, как я, Александр Васильев, который написал книгу «Русский Голливуд», и там есть целая глава об Ирине Бароновой. Сама Ирина Баронова, которая оставила о себе книгу, но которую на русский язык не перевели. Понимаете, это лица, которыми Россия и ее балетная история не гордится. В лучшем случае с усмешкой вспоминают, были такие бэби-балерины.
Какой она была в личном общении?
Очень воспитанная, очень вежливая, очень аккуратная, хлебосольная, потому что я с ней встречался и в Лондоне, и в Австралии. Она всегда хотела меня пригласить, она была предупредительная, она была невысокого роста, она была очень обаятельна, очень хорошо сохранила свою внешность до 90 лет. У нее было светлое, открытое лицо. Женщина, с которой было очень приятно общаться. Она всегда отвечала на все письма, она всегда отвечала на все звонки. Это тоже очень важно, правда? Она готова была принять. Она очень аккуратно одевалась. У нее был очень чистый и аккуратный дом, наполненный реликвиями. Было много ее портретов, было много интересных вещиц. Я вспоминаю этот дом как уютное гнездо.
Ирина Баронова умерла во сне в 2008 году. Ей было 89 лет. Обратный адрес. Ирина Баронова. «Жизнь на пуантах». С нами был историк моды и коллекционер Александр Васильев. Слушайте «Обратный адрес» в эфире «Радио Свобода» по пятницам в 18.05 по московскому времени и на всех подкаст-платформах в удобное для себя время.